Глава 18.
«И вы туда же», — скептический взгляд следователя сказал Ярославе все, что тот думает, намного красноречивее слов.
«Я понимаю, что это выглядит маловероятно», — начала Яра, но Павел Александрович перебил ее.
«Маловероятно? Это выглядит абсолютно невозможно. Я это говорил вашему блогеру, скажу и вам. Это невозможно».
«Ну, не так уж невозможно», — упрямо повторила Яра. «Допустим, 58 лет назад убийце было 20. Хотя могло быть и меньше, но пусть 20. Тогда сейчас ему 78. Если он не бухал всю жизнь, а занимался спортом и ухаживал за собой, то это не настолько критичный возраст, чтобы он не мог сейчас справиться с молоденькими девушками. Посмотрите на мою бабушку. Разве кто-то скажет, что ей 80?» Следователь все равно не выглядел убежденным, в отличие от Яры. Но у Яры был козырь. К ней являлся призрак убитой 58 лет назад Галины Ореховой и просил остановить преступника, иначе он продолжит убивать. И либо Яра сошла с ума, либо обе серии связаны. Но следователю, конечно, о таком не расскажешь.
«У вас есть подозреваемый?»
— вздохнул Павел Александрович, понимая, что быстро от Яры, как когда-то от Алексея, ему не отделаться. По крайней мере, тогда он мог просто положить трубку. Яра же явилась лично.
«Есть кто-то из стариков в Змеевке, кроме вашей бабушки, кто в 78 способен с легкостью задушить трех молодых женщин?
Он не обязательно из Змеевки, ведь прошлые убийства произошли в Кленово».
«В таком случае давайте подозревать вашу бабушку», — пожал плечами следователь. «Ведь именно она 58 лет назад жила в Кленово, а сейчас в Змеевке. И она, как вы говорите, на 80 не тянет. Почему вы решили, что убийца непременно мужчина? С таким же успехом это может быть и женщина. Ведь мы же изначально задержали Повалиеву».
И она захлопнула рот. Она действительно почему-то решила, что убийца непременно мужчина. Но Павел Александрович прав. Убивать молодых девушек могла и тогда, и сейчас женщина. Конечно, Яра не верила в то, что убийца ее бабушка, но если отбросить в сторону сантименты, то Полина Андреевна вполне могла бы оказаться такой же подозреваемой, как и все остальные. «Просто достаньте мне материал этих убийств», — попросила Яра. «Я изучу их, быть может, что-то найду». «Ну что, вам трудно?» Следователю трудно не было. Более того, он был рад занять неугомонную журналистку чем-то другим, чтобы она не путалась под ногами. Он ни на секунду не верил, что убийца почти 6 десятков лет готовился к новым преступлениям, поэтому пообещал Ярославе достать старые дела. «Кстати, что насчет Повалиевой?» — уже в дверях уточнила Яра. «По-моему, держать ее в камере и дальше у вас нет никаких прав. Либо предъявляйте обвинение, либо выпускайте». Павел Александрович бросил на Яру гневный взгляд.
«Завтра утром», —
процедил он сквозь зубы.
«Приезжайте завтра утром, и материалы вам достану, и подружку свою заберете».
Больше спорить Яра не стала. На улице накрапывал мелкий дождь, поэтому она поспешила скрыться в ближайшем кафе. Через пару часов ей пообещали отдать, наконец, заказанные шторы в спальню. И чтобы скрасить время, она решила пообедать и заодно решить несколько вопросов по старым статьям. Яра могла сколько угодно устраивать себе отпуска и перерывы, но порой работа догоняла ее, не спрашивая планы на день. Ближе к вечеру, решив все дела и забрав шторы, Яра выдвинулась в Змеевку. Рабочий день во многих организациях как раз подошел к концу, на дорогу выехало много машин. Может быть, городские жители и покупали дома в деревне, но работы для всех там не находилось. Поэтому каждое утро они ехали в город и каждый вечер возвращались обратно. Чтобы не толпиться вместе со всеми на узкой трассе, Яра свернула на другую дорогу. Та была чуть короче, но заметно хуже. Проходила через лес и не была ни асфальтированной, ни даже гравийной. Обычная лесная тропа, которой пользовались в основном тракторы. Даже в час пик Яра оказалась на ней одна. Конечно, местные пробки не шли ни в какое сравнение со столичными, но Яре все равно не хотелось тащиться за каким-нибудь драндулетом или стоять десятой на перекрестке. Лесная тропа выглядела предпочтительнее, а в проходимости своей верной лошадки Яра не сомневалась. Машину Дениса она заметила издалека. Точнее, сначала просто обратила внимание на стоящий посреди дороги автомобиль с поднятой крышкой капота, а, подъехав чуть ближе, узнала и универсал бывшего. Снизила скорость, поскольку дорога была узкой, рассчитанной на один автомобиль, и ей пришлось полностью съехать с нее, чтобы миновать сломавшуюся машину. Денис, как раз копавшийся под капотом, поднял голову, посмотрел на проезжающий мимо автомобиль. Яра видела, что он сначала дернулся, хотел, видимо, остановить попутку, но тоже узнал ее. Узнал и понял, что уж кто-кто, но Яра не остановится. И она действительно не собиралась. Еще чего. Что бы у него там ни случилось, пускай справляется сам. Но едва только миновав Дениса, Яра подумала, что тут он может простоять до утра. Этой дорогой никто не пользуется. А идти что до города, что до ближайшей трассы, километров по 7 в каждую сторону, по глухому лесу. Через стекла Яра успела заметить, что машина загружена доверху. А значит, одну ее с товаром Денис не оставит. Лес, может, и глухой, но грибники и ягодники запросто наткнутся на брошенную машину и решат поживиться. Можно, конечно, вызвать эвакуатор или хотя бы кого-то из знакомых, но едва ли здесь тянет телефон. Да и Яра же уже тут. Коротко чертыхнувшись, Яра остановилась. Посмотрела в зеркало заднего вида. Она отъехала достаточно далеко, но машину еще было видно. Ее автомобиль больше машины Дениса, новее и мощнее. Даже если та колымага загружена доверху, Ярина кобылка с легкостью дотянет ее что до деревни, что до автосервиса в городе. «Да блин!» — выругалась Ярослава сама на себя, затем включила заднюю передачу и рванула с места. Поравнявшись с Денисом, открыла окно. «Что, сдохла корыто?» Денис медленно выпрямился, посмотрел на Яру. Та видела, что в его голове рождаются десятки не менее остроумных ответов, но он понимает, что кроме Яры помощи ему тут не окажет никто. «Ты помочь или поиздеваться?» — уточнил он. Яра выдохнула сквозь стиснутые зубы. «Дотащить?» «До города, если можно», — кивнул Денис. «У меня там знакомые в автосервисе». Несколько минут ушло на то, чтобы прикрепить трос, и вскоре, с трудом развернув машину Дениса на узкой дороге, Яра тронулась в путь. Тащить другую машину ей приходилось впервые в жизни, поэтому некоторое время ушло на то, чтобы приноровиться. И лишь когда дело пошло легче, Яра снова смогла думать. Думать и тихонько ругаться на себя. И за то, что свернула на эту дорогу, и за то, что не смогла проехать мимо. Знакомый Дениса уже ждал его у ржавых ворот автосервиса. «Что, сдохла корыто?» Вместо приветствия громко поинтересовался он, и Яра прыснула от смеха, но тут же напустила на себя раздраженный вид. Впрочем, Денис, который уже успел выйти на улицу и как раз проходил мимо Яриного окна, это услышал. Бросил на нее недвусмысленный взгляд, но промолчал. Денис и его друг пожали друг другу руки и вернулись к его машине. Открыли крышку капота, Яра терпеливо подождала 2 минуты, а затем вышла из салона. «Буду премного благодарна. Если ты заберешь свой трос, я смогу уехать», — заявила она. Автомеханик оценивающим взглядом окинул ее с макушки до пяток, и Яра порадовалась, что надела на встречу со следователем любимое платье, которое было одновременно простым и элегантным. Подчеркивала фигуру, а босоножки на каблуках делали бесконечными и без того длинные ноги. Не то чтобы ей было какое-то особенное дело до того, что о ней подумает автомеханик, но она любила видеть восхищение в глазах людей. И в глазах механика его разглядела. Тот повернулся к Денису, безмолвно спрашивая, каким образом он уговорил такую красотку дотащить его до сервиса. «Яра, моя бывшая одноклассница», — понял вопрос Денис. Яра стиснула зубы. «Бывшая одноклассница. Вот, значит, кто она ему теперь». Впрочем, это значительно лучше, чем если бы Денис заявил, что она его бывшая невеста. «Ясно», — кивнул механик. «Что ж, оставляй мне свою колымагу, завтра созвонимся, обговорим фронт работ». «Сегодня никак?» — мрачно поинтересовался Денис. «Скажи спасибо, что я вообще тебя заждался. У меня дома, между прочим, жена и 3-месячные близнецы. Я тебя, Дэн, конечно, люблю и уважаю, но чинить твою корыто до утра не стану». «Но ведь ты даже не смотрел», —
Вдруг там что-то простое. Резинку заменить и все.
Механик кинул насмешливый взгляд на Дениса.
Во-первых, наверняка уже смотрел ты. И если бы там можно было обойтись заменой резинки, ты это уже сделал бы. А во-вторых, я что, первый раз твою машину вижу? Знаю, что в ней половину всего менять надо. Так что все, завтра созвонимся. У меня товар в багажнике. С какой-то обреченностью в голосе вздохнул Денис.
Ну так перегрузи его в машину одноклассницы и вези домой,
предложил механик, и Яра не сдержалась. А у одноклассницы спросить мнение никто не хочет?
Ну что вы, друга в беде бросите, что ли?
Возмутился механик и, не дав никому продолжить, первым направился к багажнику Дениса.
«Давайте быстро все перегрузим, и я пошел. Мне еще подгузники покупать».
Яна красноречиво посмотрела на Дениса, предлагая ему самому решать свои проблемы. Но тот сделал вид, что не заметил этого взгляда, и отправился вслед за другом. Яре ничего не оставалось, кроме как открыть багажник своей машины и позволить мужчинам перегрузить коробки. Помогать им она уж точно не собиралась. Нет, она могла, конечно, просто сесть и уехать, но это был бы совсем детский поступок. Когда все коробки были перегружены, Денис залез в машину на пассажирское сиденье и, как ни в чем не бывало, застегнул ремень безопасности. Яра к тому времени уже сидела на своем месте, поэтому также молча завела двигатель и выехала с территории автосервиса. В полном молчании они проехали почти половину дороги. К этому времени все давным-давно разъехались, поэтому Яра выбрала основную дорогу. Она могла бы включить хотя бы радио, но в тишине злиться на себя и на Дениса было гораздо проще. Денис нарушил молчание первым. Но это были не слова извинений за заставленные неудобства, как Яра могла бы надеяться. Нет, совершенно будничным тоном он спросил: «Как там Светка?» И Яра таким же тоном ответила: «Завтра утром обещают выпустить. Следователя нет против нее доказательств. Она дура, но не убийца». Денис кивнул. «Было вопросом времени, когда Светка нагадит Казакову», — внезапно признался он. «Когда тот появился в Змеевке, за ним многие бегали. Но Светка совсем проходу не давала. Какой она может быть прилипчивой и наглой, ты наверняка и сама помнишь».
Яра помнила. За это Светку Повалиеву недолюбливали еще в школе. Не стали любить и после. «Помнишь, как она ходила за Фатимой, чтобы та разрешила ей переписать контрольную по-английскому?» — хмыкнула Яра. «Кажется, это был первый и последний раз в жизни, когда Фатима кому-то разрешила исправить оценку», — усмехнулся Денис.
Фатимой школьники называли учительницу английского, Марию Аркадьевну. Она была приезжей, и, несмотря на полностью русские имя и фамилию, определенно имела восточные корни. Фатима была низкого роста, коренастая, с длинными, почти до колен и сине-черными волосами, которые всегда носила заплетенными в косу, и имела слегка раскосый разрез глаз. Она терпеть не могла детей, и бог знает, каким ветром ее занесло на работу в школу. Но кроме нее преподавать английский было некому, поэтому не увольняли. Она обожала ставить двойки за малейшую провинность и никогда не разрешала их исправлять. Светка, всегда спорившая с Ярой за звание лучшей в английском, была единственной, для кого Фатима сделала исключение. Потому что Светка ходила за учительницей почти 2 недели, караулила ее возле школы и провожала домой по вечерам. «А помнишь, как ты меня подставила однажды с песней?» — продолжал усмехаться Денис, и Яра, вспомнив тот случай, тоже рассмеялась. Денису английский никогда не давался. Он частенько просил помощи у соседки по парте. Однажды Яре это так надоело, что вместо сочинения она продиктовала ему текст какой-то известной английской песни. Денис обман не распознал, а вот Фатима песню узнала. И следующий урок начала с того, что включила ее на магнитофоне, поинтересовавшись у Дениса, будет ли он оспаривать свое авторство в суде. «Между прочим, я впал в немилость у Фатимы на целую четверть», — возмутился Денис, при этом тоже едва сдерживая смех. «Она подумала, что я ее троллю».
«Так это тебе за то, что ты не дал мне списать физику», — заметила Яра.
«Когда?»
«Когда? Тебе напомнить?» Денис наконец не сдержался и тоже расхохотался. До самой Змеевки они ехали, весело смеясь и вспоминая какие-то школьные моменты, которых было предостаточно, чтобы доехать до самой Москвы, не то что до Змеевки. И только когда впереди показались первые знакомые дома, Смех стих так же внезапно, как и начался. В машине снова повисла напряженная атмосфера, которую опять первым прервал Денис. «Я тебе не изменял, Яра». Яра едва не вздрогнула от такой резкой смены темы. Покосилась на него, брезгливо поджав губы. «Конечно, меня зрение подвело в ту ночь», — фыркнула она. «Ты неправильно поняла то, что увидела». «Ну, давай, скажи мне, что тебя опоили и уложили в постель силой», — бросила Яра, сильнее нажав на педаль газа, чтобы побыстрее доехать до дома Дениса и выбросить его из машины вместе со всеми его вещами. «Ты будешь смеяться, но так и было».